из фондов Радио России Санкт-Петербург. Исторические чтения.
Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Сама судьба была против нас. Едва мы прибыли на Дальний Восток, как начали приходить из дома дурные вести. Во-первых, брат Михаил женился на прелестной, но не принадлежавшей, однако, ни к одной из царствовавших фамилий девушке и возбудил этим против себя гнев государя и всей семьи. Потом заболел Георгий Александрович. Доктора нашли у него туберкулез обоих легких, что потребовало его немедленного отъезда на Кавказ, в Абаз-Туман. И, наконец, в то время, когда мы путешествовали по Индии, пришло известие о смерти нашей матери. Она умерла от разрыва сердца, заболев в поезде по дороге в наше имение в Крыму, Айтодор, где каждое деревцо, каждый цветок были посажены под ее наблюдением. Оставив яхту «Тамару» в порту Бомбея, мы пересели на быстроходный пассажирский пароход и поспешили обратно в Россию. С тех пор моя нога не ступала больше на священную почву Индии. Михайловский дворец был полон глубокой скорбью. Отец бесцельно бродил из одной комнаты в другую. В течение долгих часов он сидел безмолвный, куря одну за другой толстые сигары и пристально глядя вдоль длинных полуосвещенных коридоров, как бы ожидая услышать оттуда ласковый голос матушки, который бы напомнил ему, что нельзя курить в гостиной. Он упрекал Михаила за его женитьбу, так как видел в ней причину обострения болезни матери и не мог себе простить, что отпустил ее одну в Крым. Отцу исполнилось 59 лет. Скоропостижная смерть его верной подруги напомнила ему о его годах. Смыслом всей его жизни были Кавказ и его жена. После того, как завистливые люди и воля Всевышнего отняли у него и то, и другое, жизнь потеряла для него всякий интерес. Конечно, оставались дети, нас было семеро, но мы выросли в преклонении пред отцом, как пред человеком сильной воли и долга, бывшим для нас олицетворением великолепной эпохи императора Николая I. Говоря о нем, мы называли отца между собою Михаилом Николаевичем. Беседуя с ним, мы взвешивали каждое слово и сдерживали свои чувства. В его горе все наши сердца разделяли его скорбь, но мы не знали, как выразить ему словами наши симпатии. Мы сидели молча около него, и в моих ушах звучали слова Библии. И так сидели они с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, так как они видели, что горе его безмерно. В те дни Петербург показался мне более чем когда-либо ненавистным. Я выпросил у государя должность в Черноморском флоте и был назначен вахтенным начальником на броненосец «Синоп». В течение 2 лет я очень много работал там и только раз взял в феврале 1892 года отпуск на 2 недели, чтобы навестить Георгия Александровича в Абаз-Тумане. Он жил там в полном одиночестве, и единственным его развлечением являлось сметение снега с крыши домов. Доктора полагали, что холодный горный воздух подействует на его больные легкие благотворно. Мы спали в комнате при открытых окнах, при температуре в 9 градусов ниже нуля, под грудой теплых одеял. Георгий Александрович знал о моей любви к его сестре Ксении, и это, в соединении с нашей старой дружбой и общим интересом к военному флоту, сблизило нас, как братьев. Мы без устали беседовали, то вспоминая наше детство, то стараясь разгадать будущее России и обсуждая характер Никки. Мы надеялись, что император Александр III будет царствовать еще долгие годы, и оба опасались, что полная неподготовленность Никки к обязанностям венценосца явится большим препятствием к его вступлению на престол в ближайшем будущем. Той же весной 1892 года меня перевели во флот Балтийского моря. Государь выразил свое полное удовлетворение по поводу моих служебных успехов. После 2-месячного командования миноноской «Ревель» в 100 тонн я был назначен командиром минного отряда в 12 миноносцев. Во время летнего морского смотра я получил приказ атаковать крейсер, на котором находился государь-император. Я еще никогда не испытывал такого полного удовлетворения, как во время этой операции, и атаковал с громадным мужеством и решимостью. Морской министр поздравил меня с блестяще проведенной операцией и сам чувствовал мой большой триумф. Дома мой сумрачный наставник, который 10 лет тому назад предсказывал мне полную неудачу на флотской службе, прислал мне письмо, в коем писал о том, что я сделал большие успехи, чем он ожидал, и он надеется, что со временем я стану хорошим морским офицером. В январе 1893 года один из наиболее новых русских крейсеров Дмитрий Донской должен был, возвращаясь из Китая, отправиться в Соединенные Штаты, чтобы поблагодарить американцев за оказанную ими минувшим летом во время недорода на юго-востоке России продовольственную помощь. Для меня представился единственный случай посетить страну моих юношеских мечтаний. Я решил просить об откомандировании меня на Дмитрий Донской, но так как я должен был ходатайствовать об этой милости лично у государя, то я полагал, что могу просить его еще кое о чем. Это кое-что было рукою его дочери, великой княжны Ксении. Император принял меня с обычной сердечностью. Взрослый офицер, я был для него все тем же маленьким кузеном Сандро, который когда-то играл с его сыновьями Никки и Жоржем в садах Ливадийского дворца. «У тебя какой-то секрет?» — с улыбкой спросил он меня. «Разве ты не видишь меня достаточно часто дома, чтобы тебе понадобилась официальная аудиенция?» Признаюсь, что я высказал причину моего визита не слишком красноречиво. Пристальный, слегка насмешливый взгляд государя лишал меня всякого мужества. Я заикался и бормотал. Фразы, которые звучали так красноречиво, когда я произносил их пред собой дома, не производили в этом маленьком уютном кабинете, наполненном портретами и картинами, ожидаемого эффекта. «Дело относительно перевода на крейсер Дмитрий Донской обстоит весьма просто», — решил государь после минутного размышления. «Мне кажется, что это будет очень хорошо, если представитель нашей семьи передаст мою личную благодарность президенту Соединенных Штатов». Что же касается твоей просьбы руки Ксении, то мне кажется, что до меня ты бы должен был переговорить с нею. Я уже говорил с нею, и мы решили, что я должен просить у вашего величества аудиенции. Понимаю. Ну что же, принципиально я не против этого. Я тебя люблю. Если ты любишь Ксению, и она тебя любит, то я не вижу никаких препятствий, чтобы вам пожениться. Но придется немного подождать». Императрица не хочет, чтобы Ксения выходила слишком рано замуж. Мы окончим этот разговор не ранее, чем через год. Я горячо поблагодарил государя и бросился к Ксении, чтобы сообщить ей результат нашего разговора. Мы надеялись получить согласие императрицы ранее, чем через год. Я отправился в Америку со спокойным сердцем. Мне исполнилось ровно 27 лет. В тот туманный весенний день, когда крейсер Дмитрий Донской бросил якорь в Гудзоновом заливе. Официально я приехал выразить благодарность президенту Клевеленду от имени моего кузена, императора Александра III, за помощь, оказанную Соединенными Штатами России во время неурожая. Неофициально я хотел бросить взгляд на эту страну будущего и надеялся, что и она определит мою судьбу. Всемирная выставка должна была открыться приблизительно ко времени нашего прибытия, и вся страна находилась в большом напряжении. Никогда еще до того времени столько наций не посылали своих флотов к берегам Соединенных Штатов. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Россия, Австро-Венгрия, Аргентина – все были представлены на блестящем международном смотру в Нью-Йоркском порту в мае месяце 1893 года. Посещение инфанты испанской Евлалии явилось сенсацией выставки. Император Вильгельм послал самого выдающегося дипломата Германии фон Бюлова для противодействия этой испанской интриге. Шотландские горцы играли на волынках, а французы были представлены специальным оркестром Республиканской гвардии. И тот факт, что все великие державы боролись за расположение и дружбу Соединенных Штатов, был весьма знаменателен. Однажды, жаркой июльской ночью, проезжая по декорированному 5-му авеню в резиденцию Джона Джакоба Астера и глядя на ряды освещенных домов, я внезапно ощутил нарождение новой эпохи. Я думал об императоре России. Он управлял страной, которая была больше этой новой страны, наталкиваясь на те же самые проблемы, как громадное население Америки, заключающее в себе несколько десятков национальностей и вероисповеданий, колоссальные расстояния между промышленными центрами и районами земледелия, требовавшие железнодорожных линий большого протяжения. Трудности, стоявшие перед американским правительством, были не меньше наших, но наш актив был больше. Россия имела золото, медь, уголь, железо. Ее почва, если бы удалось поднять урожайность русской земли, могла бы прокормить весь мир. Чего же не хватало России? Почему мы не могли следовать американскому примеру? Нам не было решительно никакого дела до Европы, и нам не было никакого основания подражать нациям, которые были вынуждены к тем или иным методам управления в силу своей бедности. Европа. Европа. Это вечное стремление идти в ногу с Европой задерживало наше национальное развитие, Бог знает на сколько лет. Здесь, в расстоянии 4000 миль от европейских петушиных боев, взору наблюдателя являлся живой пример возможностей страны в условиях, сходных с российскими. Нам следовало вложить только немного более здравого смысла в нашу политику. И тут же, в те несколько минут, пока длилась моя прогулка в этот вечер, в голове моей созрел широчайший план американизации России. Меня увлекала молодость и жизнь. Было радостно думать и повторять снова и снова, что старый, покрытый кровью XIX век близится к концу, оставляя арену свободной для новой работы грядущих поколений. Таковы были мои переживания в ту достопамятную ночь, и на эту тему были мои разговоры за столом у мистера Астера. Хозяин и его друзья посмотрели на меня удивленно. «Разве я не прочел утренних газет? Неужели я не знаю печальных новостей?» National Credit Company перестала платить по векселям, что, в свою очередь, заставило Генри Оллен и компанию, а также другие банковские фирмы, прекратить свои платежи. «Черт знает, что происходит на бирже», — сказал мистер Астер. «К сожалению, должен сознаться, что вся наша страна находится на краю пропасти». Один господин, весьма известный своей компетентностью в области финансов, попросил номер одной из главных нью-йоркских газет и протянул его мне. «Пожалуйста», — веско сказал он, — «взгляните на эту пессимистическую передовицу. Она вам облегчит понимание того, что теперь происходит в Соединенных Штатах. Что касается меня, то я считаю долгом просить своих клиентов воздержаться от каких бы то ни было биржевых операций». Это происходило 13 июня 1893 года. Трагический экземпляр этой газеты до сих пор находится в моих руках. Его листы пожелтели и едва держатся, но зловещие строки еще видны. Для меня это хороший показатель. Когда мои друзья выражают страх за будущее Соединенных Штатов, я читаю им газету от 13 июня 1893 года и советую решить самим, стоит ли им беспокоиться о переживаемых затруднениях и не имели ли они прецедентов в истории. В конце лета я должен был вернуться в Россию. Но я дал себе слово, что в ближайшем будущем непременно навещу Соединенные Штаты еще раз. «Когда же твоя свадьба?» — спросил меня отец, когда я возвратился в Санкт-Петербург. «Я должен ждать окончательного ответа их величеств. Находиться в ожидании и путешествовать — «кажется, две вещи, которые ты в состоянии делать», — нетерпеливо сказал отец. «Это становится уже смешным. Ты должен, наконец, создать свой домашний очаг. Прошел целый год с тех пор, как ты говорил с государем. Пойди к его величеству и спроси окончательный ответ». «Я не хочу утруждать государя, чтобы не навлечь его неудовольствия». «Хорошо, Сандро. Тогда мне придется самому заняться этим делом». И, не говоря ни слова, отец мой отправился в Аничков дворец, чтобы переговорить с государыней окончательно, оставив меня в состоянии крайнего волнения. Я знаю, что отец мой обожает великую княжну Ксению и сделает все, что в его силах, чтобы получить согласие ее царственных родителей на наш брак. Но я знал также и императрицу. Она не переносила, чтобы ее торопили или же ей противоречили. И я опасался, что она сгоряча даст отрицательный ответ и отрежет возможность дальнейших попыток. Я помню, что сломал в своем кабинете по крайней мере дюжину карандашей, ожидая возвращения моего отца. Мне казалось, что с тех пор, как он ушел, прошла целая вечность. Вдруг раздался звонок в комнате его камердинера, и вслед за тем я услыхал его знакомые твердые шаги. Он никогда не поднимался быстро по лестнице. На этот раз он поднимался прямо бегом. Лицо его сияло. Он чуть не задушил меня в своих объятиях. «Все устроено», — сказал он, входя. «Ты должен отправиться сегодня к Ксении в 16:30». «Что сказала императрица? Она рассердилась?»
«Рассердилась? Нет слов, чтобы описать ее гнев. Она ужасно меня бронила. Говорила, что хочу разбить ее счастье, что не имею права похитить у нее ее дочь, что она никогда не будет больше со мною разговаривать, что никогда не ожидала, что человек моих лет будет вести себя столь ужасным образом, грозила пожаловаться государю и попросить его покарать все наше семейство».
«Что же ты ответил?»
«Ах, целую уйму разных вещей. Но к чему теперь все это? Мы ведь выиграли нашу борьбу, а это главное. Мы выиграли, и Ксения наша». Его адъютант, который завтракал с нами, говорил потом, что никогда еще не видел великого князя Михаила Николаевича в столь торжественном настроении. «Я не знаю», — прошептал мне этот офицер за столом, «кто из вас двоих собирается жениться. Если посторонний наблюдал в этот день за нашим поведением, то выходило, что счастливым женихом был мой отец, так как пока он произносил свои тирады, я сидел неподвижно, будучи не в состоянии что-либо проглотить. Получив после стольких лет робкой надежды согласие на брак с Ксенией, я был буквально ошеломлен от той внезапности, с которой мечты мои превратились в действительность. И потом я не мог отделаться от мысли о моем брате Сергее. Ведь он был также влюблен в великую княжну Ксению. По взаимному уговору мы никогда не упоминали в наших разговорах ее имени, но как отнесется теперь он к факту нашей помолвки? Он не мог обвинять меня в чем-либо, так как Ксении принадлежало право выбора между нами, и она предпочла меня, но я сознавал, что с сегодняшнего дня наши братские отношения коренным образом изменятся. Я жалел Сергея и хотел, чтобы что-нибудь облегчило бы ему его душевные страдания, но принести в жертву брату свою любовь к Ксении я, по совести говоря, не мог.
Четверть пятого я входил в ограду вестибюля Аничкова дворца. Долее я ждать был не в состоянии. Взглянув на рослого гвардейца, стоявшего на часах, я покраснел. Мне казалось, что все уже знают о моем счастье. Чтобы не видеть казачка при подъемной машине, я стал медленно подниматься по длинной лестнице. Гоффурьер Ксении Александровны Березин сидел на стуле и читал газету. «Доложите, пожалуйста, обо мне, ее императорскому высочеству». Березин удивленно посмотрел на меня. Такая официальность была для него новостью. Я всегда входил без доклада. Он улыбнулся, или же мне это так показалось, и повел меня в салон великой княгини. Еще вчера мы пили веселые компании и чай в этой чудесно обставленной комнате, но сегодня мне уже все казалось другим. Я стоял и смотрел на дверь в спальню Ксении. «Как странно», — подумал я, — «что она так долго не идет». И вдруг она вошла с опущенными глазами, в простой белой шелковой блузе и синей юбке. Она остановилась у окна в выжидательной позе. Я взял ее за руку и повел к двум мягким креслам. Мы говорили почти шепотом, и мне казалось, что мы говорили одновременно. Раньше бы обменивались поцелуями, но это были поцелуи кузенов. Теперь я поцеловал ее, как ее будущий супруг. «Пойдем к папа и мама», — сказала Ксения. «Будь осторожнее с мама. Она еще сердится. Она прямо хотела уничтожить твоего отца за его настойчивость добиться ее согласия». Я рассмеялся. В этот момент я был готов бороться против всех императриц мира. Стараясь выглядеть не рассерженной, императрица поцеловала меня и сказала: «Я не должна была бы тебя целовать. Ты ведь отнимаешь у меня дочь. Но что я могу поделать? Пожалуйста, передай своему отцу, чтобы он, по крайней мере, в течение года не показывался бы мне на глаза». Император приветливо кивнул мне. Он уже успел позвонить по телефону моему отцу, прося немедленно прибыть Ваничка в дворец. И через 5 минут главный виновник происшествия вошел в салон императрицы, невозмутимо улыбаясь. Александр III отдал приказание прислуге предупредить всех членов императорской фамилии о том, что сегодня, в 9:30, состоится обед, на котором будет объявлено о нашей помолвке. За столом Ксению и меня посадили рядом. Государь выглядел довольным, и царило приподнятое настроение. После ряда тостов, поздравлений и родственных поцелуев я взглянул на Сергея. Он мне улыбнулся. Он понимал мои опасения и не хотел омрачить нашего счастья. Его лицо не выдавало его внутренних страданий. Он вел себя как истый спортсмен. День нашей свадьбы был назначен на конец июля. Я попробовал протестовать против этой отсрочки почти что в 6 месяцев, но меня попросили помолчать и лишь молить провидение, чтобы портнихи успели к тому времени сшить приданое Ксении. Мы должны были провести наш медовый месяц в моем любимом Айтодоре, который матушка оставила мне по духовному завещанию. Мой старый друг, поручик Шателен, взял на себя заботу по приведению дома в надлежащий для нашего приема вид. В мои холостые годы я никогда не заботился об Айтодорском дворце. Вступая в брак, я должен был привести все в порядок. 2 придворные дамы, заведующий двором и мой личный адъютант – вот то минимальное количество лиц свиты, которые должны были нас сопровождать. Меньшее число свидетелей нашего счастья могло бы вызвать неудовольствие министра двора. В начале мая Ксения и я сопровождали императрицу в Аббас-Туман. Предстоящая свадьба дочери обостряла еще более ее тоску по поводу болезни ее любимого сына Георгия. Он был очень рад нас видеть, но его бледное, болезненное лицо говорило об ухудшении его роковой болезни. Мы провели 4 недели вместе, катаясь в горах, устраивая пикники, смеясь шуткам молодости и танцуя. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы подбодрить Жоржа. Он же слабел с каждым днем, и у него было предчувствие, что он никогда уже более не увидит Петербурга. Наше веселое настроение не могло его обмануть. Вид 2 здоровых, счастливых людей, вероятно, доставлял ему лишь страдания, хотя внешне он оставался все тем же благородным, добрым и преданным мне Жоржем. Я считал неуместным строить планы на будущее в его присутствии, прислушиваясь к его тяжелому неровному дыханию. Мы занимали смежные комнаты, и когда я ложился в постель, то не мог заснуть и задыхался от горечи и сознания своего бессилия. В чем был смысл нашей жизни, если ничто в мире не было в состоянии спасти Жоржа? В июне месяце мы прибыли на борт «Царевны», на которой плавал в финских водах государь. За наше отсутствие он очень похудел и жаловался на значительное утомление. Доктора, эти всегда оптимистически настроенные лейб-медики, говорили, что недомогание государя – последствия его усиленных трудов. Они предписали отдых и свежий воздух. Зачарованные его богатырским сложением, они просмотрели его смертельный недуг. Как и предыдущие годы, мы посетили наши любимые места, удили рыбу, принимали гостей и играли в волков. 20 июля мы возвратились в столицу, чтобы посетить выставку приданого, которая была устроена в одной из дворцовых зал. В конце зала стоял стол, покрытый приданым жениха. Я не ожидал, что обо мне позаботятся так же, и был удивлен. Оказалось, однако, что по семейной традиции государь дарил мне известное количество белья. Среди моих вещей оказались 4 дюжины дневных рубах, 4 ночных и так далее, всего по 4 дюжины. Особое мое внимание обратил на себя ночной халат и туфли из серебряной парчи. Меня удивила тяжесть халата. «Этот халат весит 16 фунтов», — объяснил мне церемонимейстер. 16 фунтов? Кто же его наденет? Мое невежество смутило его. Церемониймейстер объяснил мне, что этот халат и туфли по традиции должен надеть новобрачный пред тем, как войти в день венчания в спальню своей молодой жены. Этот забавный обычай фигурировал в перечне правил церемониала нашего венчания, наряду с еще более нелепым запрещением жениху видеть невесту накануне свадьбы. Мне не оставалось ничего другого, как вздыхать и подчиняться. Дом Романовых не собирался отступать от выработанных веками традиций ради автора этих строк. Сутки полного одиночества и бессильных проклятий по адресу охранителей традиций, и, наконец, долгожданный день наступил. Наша свадьба должна была состояться как раз в той же церкви Петерговского Большого Дворца, в которой я присягал в день моего совершеннолетия. Эта церковь была избрана мною ввиду моей суеверной неприязни к столице. За обрядом одевания невесты наблюдала сама государыня при участии наиболее заслуженных статсдам и фрейлин. Волосы Ксении были положены длинными локонами, и на голове укреплена очень сложным способом драгоценная корона. Я помню, что она была одета в такое же серебряное платье, что и моя сестра Анастасия Михайловна, и как все великие княжны в день их венчания. Я помню также бриллиантовую корону на ее голове, несколько рядов жемчуга вокруг шеи и несколько бриллиантовых украшений на ее груди. Наконец мне показали невесту, и процессия двинулась. Сам государь-император вел к венцу Ксению. Я следовал под руку с императрицей, а за нами вся остальная царская фамилия в порядке старшинства. Миша и Ольга, младшие брат и сестра Ксении, мне подмигивали, и я должен был прилагать все усилия, чтобы не рассмеяться. Мне рассказывали впоследствии, что хор пел божественно. Я же был слишком погружен в мои мысли о предстоящем свадебном путешествии в Айтодор, чтобы обращать внимание на церковную службу и пение придворных певчих. Когда я был еще ребенком, моя матушка приобрела айтодорскую полосу земли на южном берегу Крыма. Я и Айтодор выросли как бы вместе. С годами Айтодор превратился в цветущий уголок, покрытый садами, виноградниками, полянами и прорезанный по берегу бухтами. На берегу был выстроен маяк, который позволял нам ориентироваться на море в туманные ночи. Для нас, детей, этот ярко сиявший сноп света айтодорского маяка стал символом счастья. Я думал о том, будет ли Ксения это чувствовать так же, как и мои братья, в течение этих 20 лет.
Отрывок из книги воспоминаний великого князя Александра Михайловича Романова читал артист Иван Латышев. Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона Музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в цикле «По страницам мировой музыкальной классики» поговорим о знаменитом скрипаче и композиторе 18-го столетия Иване Ярновиче, чья судьба в определенные периоды его жизни оказалась связанной с российской столицей. 23 ноября 1804 года Санкт-Петербургские ведомости сообщили, что в российской столице скончался придворный музыкант Иван Жерновик. Однако настоящее имя этого блестящего скрипача и талантливого композитора, хорвата по происхождению, было Иван Ярнович. Родился он в сицилийском городе Палермо в 1747 году. О детстве и ранней юности Ярновича никаких сведений не сохранилось, за тем лишь исключением, что отец его был устроителем карнавалов. По свободе творчества и жизненного поведения Иван Ярнович был личностью уникальной. Судьба бросала его из одной страны в другую, и везде ему сопутствовали восторженное признание и любовь, особенно представительниц слабой половины рода человеческого. На известной гравюре Феда Парнас Ярнович изображен красавцем с обаятельной улыбкой, так что совсем неудивительно, что, покидая Париж или Штутгарт, Берлин или Варшаву, виртуоз оставлял после себя не одни только воспоминания, но и детей, рожденных иногда в браке, а чаще в свободном полете чувств. Случались в его жизни и скандалы, сопровождавшиеся даже приводом в полицию, но в конце концов все улаживалось благодаря вмешательству высокопоставленных покровителей. А среди них были и князь Руан Жанме, в вотчине которого Ярнович возглавлял капеллу, и кронпринц Фридрих Вильгельм, доверивший ему должность капельмейстера своего оркестра. В Петербург европейская знаменитость Иван Ярнович во французской транскрипции «Жан Жерновик» попал уже в зрелом возрасте, сопутствуемый европейской славой и женой парижской актрисы. Первое его выступление состоялось весной 1783 года, после чего музыкант был приглашен на должность придворного камер-музыканта с огромным окладом в 3000 рублей золотом. Ярнович участвует в дворцовых концертах и становится членом музыкального клуба, дававшего право публичных выступлений в обеих столицах. Все идет прекрасно, однако неугомонный музыкант через 3 года сбегает, отправившись на гастроли в Вену. Затем он разъезжает с концертами по разным городам Европы и лишь в 1789 году возвращается на берега Невы. Императрица прощает своему любимцу столь долгое отсутствие, и снова он играет в ее интимных покоях. Терпения неуемного музыканта хватает лишь на 2 года. И вот Ярнович устремляется уже в Лондон, чтобы принять участие в концертах знаменитой антрепризы Соломона, проходивших под управлением самого Йозефа Гайдна. Объездив Британские острова, Ярнович поселяется в Гамбурге. Третье появление Ивана Ерновича в Санкт-Петербурге происходит в 1792 году. Он служит в придворном оркестре, но как солист в эти последние годы уже почти не выступает. Перу Ерновича принадлежат 20 эффектных скрипичных концертов, 7 симфоний, квартеты, дуэты для двух скрипок, пьесы для скрипки в сопровождении клавира. В петербургский период композитор вплетал в свои сочинения мотивы популярных российских песен. Кстати, именно в его скрипичной сонате впервые в профессиональной музыке появилась знаменитая «Камаринская».
Thank you.
из фондов Радио России Санкт-Петербург. Программу подготовили Муза Кадлиц, Наталья Цыбенко и Ирина Ванина. До встречи через неделю.